20. По дороге в тюрьму Ральф получил сообщение от Киндермана из отдела компьютерной криминалистики полиции штата. Ральф сразу же остановился и перезвонил. Киндерман ответил на первом гудке.
«Вы что, трудитесь даже по воскресеньям?» — спросил Ральф.
«Ну, что сказать, мы маньяки», — ответил Киндерман. На заднем плане Ральф слышал рев музыки, какой-то тяжелый металл. «К тому же я всегда говорю, что хорошие новости могут и подождать, а плохие следует сообщать сразу. Мы еще не закончили проверять жесткие диски Мейтленда на предмет скрытых файлов. А эти развратники-педофилы, они умные гады, умеют скрываться. Но на поверхности все чисто. Никакой детской порнухи и вообще никакой порнографии. Ни на стационарном компе, ни на ноуте, ни на айпаде, ни в телефоне. Прям он весь такой в белом пальто».
«А что история посещений?»
«Ничего интересного. Интернет-магазины вроде Амазона, новостные издания и блоги типа «Хаффингтон-Пост», с полдюжины спортивных сайтов. Он следит за результатами высшей лиги и, кажется, болеет за Tampa Bay Rays. Уже одно это наводит на мысли, что у него непорядок с головой. Он смотрит «Озарк» на Netflix и американцев на iTunes. Американцев я сам смотрю».
«Продолжайте искать».
«Мне за это и платят». Ральф припарковался у окружной тюрьмы под табличкой «Только для служебного транспорта». Вынул из бардачка свою личную карточку при исполнении и положил ее на приборную доску. Сотрудник службы тюремной охраны, Эл Кин, согласно именному бейджу, уже ждал его и проводил в комнату для допросов.
«Это противоречит регламенту, детектив. Сейчас почти 10 вечера».
«Да, я в курсе, который час. Я приехал сюда не развлекаться».
«Окружной прокурор знает, что вы здесь?»
«Это не входит в круг ваших полномочий, офицер Кин».
Ральф уселся за стол и стал ждать, согласится ли Терри выйти к нему. На компьютерах Терри Мейтленда не нашли никакой порнографии. В доме тоже не обнаружилось залежей порно. Но, как сказал Киндерман, педофилы умные гады и умеют скрываться.
Только он почему-то совсем не скрывался и очень неумно оставил повсюду свои отпечатки.
Ральф знал, что сказал бы на это Сэмюэлс. Терри впал в выступление. Когда-то, казалось, очень давно, Ральф счел это вполне логичным. Кин привел Терри. Тот был в коричневой тюремной робе и дешевых пластиковых шлепанцах. Руки в наручниках были застегнуты спереди.
«Снимите с него браслеты, офицер».
Кин покачал головой. «Не положено».
«Под мою ответственность».
Кин невесело улыбнулся.
«Нет, детектив, ваша ответственность тут не действует. Я здесь на службе, сейчас моя смена. Если он вдруг перемахнет через стол и задушит вас раньше, чем мы успеем его оттащить, то ответственность будет на мне. Но вот что я вам скажу. Я не буду пристегивать его к столу. Пойдет?»
Терри улыбнулся, словно хотел сказать: «Видишь, что мне приходится выносить?» Ральф вздохнул.
«Вы можете идти, офицер Кин. И спасибо».
Кин ушел. Но Ральф знал, что он будет наблюдать за ними через одностороннее зеркало. И, возможно, слушать их разговор. Сэмюэлсу, разумеется, сообщат, по-другому и быть не может. Ральф посмотрел на Терри.
«Да не торчи ты столбом, сядь, ради бога».
Терри сел, положив руки на стол. Цепь наручников звякнула.
«Хауи Голд не одобрил бы эту встречу», — сказал он, продолжая улыбаться.
«Сэмюэлс тоже, так что мы квиты».
«Что тебе нужно?»
«Мне нужно понять, если ты невиновен, то почему у меня есть показания полдюжины свидетелей, которые тебя опознали? Почему твои отпечатки повсюду? И на ветке, посредством которой надругались над мальчиком, и в микроавтобусе, на котором его похитили?»
Терри покачал головой, он больше не улыбался.
«Я тоже не понимаю, но благодарю Бога, его единородного сына и всех святых, что могу доказать, что был в Кэп-Сити. А если бы я не мог, Ральф?
Думаю, мы оба знаем, что было бы тогда. Еще до конца лета я бы сидел в камере смертников в МакАлистере, и через 2 года мне бы сделали смертельный укол. Может быть, даже раньше, потому что наши суды предвзяты и не заинтересованы в установлении истины, а твой друг Сэмюэлс разносил бы мои апелляции, как бульдозер песчаные замки».
У Ральфа чуть было не сорвалось с языка «он мне не друг». Но вместо этого он сказал: «Меня интересует этот белый микроавтобус, который с нью-йоркскими номерами».
«Тут я ничем не могу помочь. В последний раз я был в Нью-Йорке в свой медовый месяц, то есть 16 лет назад».
Теперь улыбнулся Ральф. «Этого я не знал, но я знаю, что в последнее время ты точно там не был. Мы проверили все твои передвижения за последние полгода. Единственная поездка в Огайо в апреле».
«Да, в Дейтон. На весенних каникулах у девчонок. Я хотел повидаться с отцом, и они захотели поехать со мной. Марси тоже».
«Твой отец живет в Дейтоне?»
«Если это можно назвать жизнью. Это долгая история, никак не связанная с нынешним делом. Никакие зловещие белые микроавтобусы там не замешаны. Даже наш собственный автомобиль не замешан. Мы летели на самолете и туда, и обратно. Не знаю, откуда в том микроавтобусе мои отпечатки, но я его не угонял. Я его даже не видел. Я не надеюсь, что ты мне поверишь, но это правда».
«Никто не думает, что ты угнал микроавтобус в Нью-Йорке», — сказал Ральф. «Билл Сэмюэлс полагает, что вор, угнавший микроавтобус, бросил его где-то в окрестностях Флинт-Сити, оставив ключ в замке зажигания. Ты угнал уже угнанный микроавтобус и прятал его неподалеку где-то, пока не созрел, сделать то, что сделал».
«Как-то слишком хитро для человека, который даже не скрывался».
«На суде Сэмюэлс скажет, что ты возбудился и впал в помешательство, и присяжные ему поверят».
«Даже после того, как Эв, Билли и Дебби дадут показания? Даже после того, как Хауи предъявит запись выступления Кобена?»
Ральф не хотел касаться этих вопросов, по крайней мере, сейчас. «Ты знал Фрэнка Питерсона?» Терри невесело рассмеялся.
«Хауи настоятельно рекомендует, чтобы я не отвечал на такие вопросы».
«Значит, ты не ответишь».
«Ну почему же? Отвечу. Я знал его ровно настолько, чтобы при встрече сказать привет. Я знаю в лицо почти всех детишек в Вестсайде. Но знакомы мы не были, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Он учился в начальной школе и спортом не занимался. Хотя, конечно, нельзя было не замечать его рыжую шевелюру. Как знак «стоп», видно издалека. Они с братом оба рыжие, как морковки. Олли играл у меня в малой лиге, но не перешел в городскую лигу, когда ему исполнилось 13. Он неплохо справлялся, и удар у него был достаточно сильный, но потерял интерес. Так бывает. Некоторые уходят».
«То есть ты не положил глаз на Фрэнки?»
«Нет, Ральф, я не питаю сексуального интереса к детям».
«И ты не увидел его со сломанным велосипедом на стоянке у Джеральда и не сказал себе: ага, вот он мой шанс?»
Терри посмотрел на Ральфа с таким осуждением, что тому сделалось не по себе. Но Ральф не отвел взгляда. Секунду спустя Терри вздохнул, поднял скованные руки и крикнул одностороннему зеркалу: «Мы закончили!»
«Еще нет», — возразил Ральф. «У меня остался последний вопрос, и я хочу, чтобы ты ответил на него, глядя мне прямо в глаза. Это ты убил Фрэнка Питерсона?»
Взгляд Терри не дрогнул. «Я его не убивал». Офицер Кин увел Терри. Ральф сидел и ждал, когда Кин вернется за ним и проводит наружу, через 3 запертых двери между этой комнатой для допросов и свежим воздухом на свободе. Он получил ответ на вопрос, который просила задать Дженни, и ответ, который Терри дал, глядя Ральфу в глаза, был таким: «Я его не убивал». Ральфу хотелось поверить Терри, но он не мог.